Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Поток», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. В течение этого часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. Российский рубль продолжает укрепляться. Алексей Кудрин возглавил Центр стратегических разработок. Депутаты хотят разрешить Нацгвардии стрелять по толпе. Дума приняла в первом чтении законопроект, причисляющий благотворителей к иностранным агентам. Владимир Путин поручил подготовить предложение по введению акциза на пальмовое масло. Владимир Путин поручил также обязать страховщиков ремонтировать автомобили по ОСАГО. В российских автомобилях с будущего года начнут устанавливать устройства, блокирующие работу двигателя на случай угона. И Минобороны допустило проведение корпоративов на борту отремонтированной «Авроры».
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток! Успеем сказать главное.
Российский рубль продолжает укрепляться. Доллар и евро упали на московской бирже при открытии торгов. Сегодня, в четверг, впервые с ноября 2015 года закрепилась российская валюта. И в итоге доллар оказался ниже 65 рублей. Рубль укрепился вслед за взлетевшими ценами на нефть. Курс доллара, если детально, оказался на рубль 30 ниже уровня действующего официального курса, а евро примерно, ну, почти на 2 рубля. С нами сейчас на связи аналитик группы компании «Финал», Богдан Зварич. Богдан Викторович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
А с чем вы связываете нынешнюю положительную динамику и насколько она может быть продолжительной?
Безусловно, главным действующим фактором для российского рубля остается динамика цен на нефть. Мы видим достаточно неплохой рост нефти марки Brent. Она сегодня пыталась подняться выше уровня $46 за баррель. Таких цен мы достаточно давно не видели. Соответственно, это поддерживает российскую валюту, позволяет рублю укрепляться как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. И в дальнейшем, собственно говоря, по разным оценкам, зависимость рубля от нефти достаточно высокая. И в дальнейшем, соответственно, рубль продолжит смотреть на то, что происходит на рынке энергоносителей.
А с вашей точки зрения, что там будет происходить? И до какого момента, до какого показателя рубль может укрепиться?
Ну, сейчас очень сложно прогнозировать рынок энергоносителей. Дело в том, что очень много факторов действует. Некоторые факторы игроки предпочитают игнорировать, но потом о них могут помнить, например, как о встрече в Дохе, потому что отсутствие решения по заморозке добычи может в дальнейшем оказать негативное влияние, несмотря на то, что сейчас рынок фактически проигнорировал его. Также внимание игроков сейчас обращено на динамику запасов нефти, нефтепродуктов в США, которая выходит, данная статистика выходит каждую неделю по средам, и ее отыгрывают достаточно активно, отыгрывает рынок энергоносителей. Что же касается общей картины, то, на мой взгляд, пока очень сложно нефти марки Brent будет подняться выше уровня $50 за баррель. Дело в том, что на этом уровне может начать оживать сланцевая добыча в США, снова сланцевики начнут наращивать добычу, потому что цены станут более, скажем так, приемлемыми. При этом, и когда это произойдет, игроки вспомнят о том, что существует на рынке энергоносителей перепроизводство нефти, которое сейчас составляет порядка 1 миллиона баррелей в сутки. Вспомнят про то, что в Дохе не смогли договориться представители нефтедобывающих стран, и, соответственно, все это окажет негативное влияние на динамику цен на нефть, и мы можем увидеть новую волну снижения. Соответственно, поэтому можно говорить о том, что у рубля тоже, в принципе, существует некий предел укрепления. Если смотреть по отношению к доллару, то, на мой взгляд, это уровень 60 рублей за единицу американской валюты. Здесь же можно сказать, что у этого уровня вполне возможно на рынок вернется Центробанк российский и начнет покупать валюту в резервы.
Вот как раз российские экономические власти только так могут использовать ситуацию себе в плюс. То есть если они покупают валюту, это может как-то тормозить укрепление рубля? Потому что были заявления финансового блока, что все-таки для нас хорошо, когда рубль слабый.
Безусловно, именно это и будет играть, это тоже будет играть против рубля, поэтому соответственно, рубль, это будет способствовать ослаблению российской валюты.
То есть финансовый блок не даст укрепиться российской валюте?
Ну, скорее всего, нет, потому что слабый рубль способствует нашей промышленности, позволяет ей быть более конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Но в долгосрочной, коротко буквально, Богдан Викторович, в долгосрочной перспективе вот такое целенаправленное снижение рубля, оно разве не может негативно сказаться даже на том же самом экспорте?
Здесь ситуация связана с тем, что покупка, слабый рубль, он единственное его негативное воздействие, это то, что у нас часть производственного оборудования покупается на Западе, да, и модернизация производства, она будет, скажем так, она будет достаточно дорогой. Это, конечно, минус для производственного.
Спасибо, принято. Богдан Зварич был с нами на связи, аналитик группы компании «Финам». Тем временем ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, научный руководитель Высшей школы Евгений Ясин и директор Центра развития Наталья Акиндинова в докладе, представленном общественности, пишут, что России необходимо избавляться от плохо работающих экономических институтов. В противном случае Россию ждет 10 лет стагнации. Но о Минэкономразвитии говорит, что склонность граждан России копить деньги достигла максимума 15,7%.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Глава комитета гражданских инициатив, бывший вице-премьер Алексей Кудрин, вчера заявил, что возглавит Совет Центра стратегических разработок. Как писала газета «Коммерсант», это означает, что он принял предложение Владимира Путина заняться разработкой стратегии развития страны после 2018 года, о чем сказал президент во время прямой линии 14 апреля. Вот что сказал по назначению Кудрина пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. С ним побеседовал Александр Капков.
Алексей Кудрин согласился занять руководящую должность в ЦСР. Означает ли это, что он будет автором и будет работать над новой государственной экономической программой?
Этого я вам не могу сказать. Безусловно, скажем так, ЦСР как раз и занимается стратегическими разработками. Влившись в систему ЦСР, конечно же, Кудрин будет принимать участие, мы надеемся, в стратегических разработках.
Ставка на него велика в этом авторстве, в этой работе?
Приветствуются все экспертные точки зрения, они все рассматриваются, все принимаются во внимание. Как раз в борьбе различных точек зрения и рождается истина. Мы неоднократно говорили, что, конечно, мы весьма ценим экспертное знание Кудрина, его квалификацию и его богатейший опыт.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Кудрин обозначил круг стратегических проблем. Цитата. «Я думаю, что и элиты, особенно бизнес-элиты, и рабочий класс скоро почувствуют, что институты судебной системы, госуправления, образования и здравоохранения работают неудовлетворительно. Уверен, мы стоим на пороге новых изменений. По словам бывшего министра, культура института нашего общества позволяют уже иметь требования к власти и к перестройке. В планах ЦСР разработка стратегии развития страны после 2018 года, на этот год намечены как раз президентские выборы. По назначению Кудрина высказался руководитель сельскохозяйственного предприятия Галкинское Свердловской области, член комитета гражданских инициатив Василий Мельниченко. Это фрагмент «Пиджаков».
У меня нету никакой надежды от работы тех программ будущих, что они действительно повернут экономику на правильные рельсы. Я не знаю, будет ли Алексей Леонидович именно он возглавлять это, или он будет просто как один из главных экспертов работать там, кто его знает. Удастся ли Алексею Леонидовичу подобрать туда действительно маршалов экономики, которые смыслят в ней и что-то будут предлагать нормальное. В этом и есть весь риск. Вот. Естественно, я как член комитета буду и на комитете, и по-всяко пытаться убедить Алексея Леонидовича, что ни в коем случае мы не должны повышать пенсионный возраст. То, к чему, в общем-то, говорят, что это уже будет заявлено. Мы ни в коем случае не должны рвать и понижать заработную плату. На самом деле она у нас очень низкая. Да, повышать производительность надо, но не понижать заработную плату. Но и не понижать пенсию. Вот это я буду просто настоятельно говорить. Это не резерв.
Но разве Кудрин скрывает, что нужно и налоги повышать, пенсионный возраст увеличивать?
Нет, не скрывает, но я буду убеждать его, что это ни в коем случае нельзя делать. У нас другие есть резервы, и очень огромные и крупные. Возьмите, да, нельзя рабочих и крестьян убежать. Это элита нашей страны, по словам Путина, он так нас определил. У нас есть огромная масса людей, вот, которые получают совершенно незаслуженные пенсии, из-за них-то как раз дефицит пенсионного фонда, а не из-за крестьян и рабочих.
Это вы о ком говорите сейчас?
Я говорю это о всевозможных силовых структурах, об депутатах, все судей, прокуроров там, кто у нас еще там, вот, административные все работники получают двойные, тройные, четвертные пенсии, вот. Люди, не производившие за свой жизненный цикл ни единого килограмма никакого продукта. ВВП
никакого... Государство защищает, скажет
вам. Да бросьте вы! Да что вы! От кого и от чего они защищаются? Я поработал с Кудриным несколько лет. Во-первых, я знаю, что это очень обучаемый человек. Вот прислушиваешься к коллективу и убеждаемый человек. То есть, если мы будем говорить, у него есть какие-то ошибки, он на самом деле это отличный бухгалтер, будем говорить, то есть имеет в виду в финансах хорошие отношения.
Он бывший министр финансов.
Конечно,
а как известно,
да.
Министерство финансов поступает бухгалтерским образом.
Да.
Давайте сокращать расходы, потому что сейчас нужно больше денег.
Это вот. Есть, да. Поэтому каждый должен как бы делать свою работу. А в остальном, я думаю, что если удастся Кудрину взять хорошую команду, вот те могут сделать неплохую программу. Я, кстати, не сторонник программ каких-либо. Их уже написано достаточно, и все они нам не нужны. Я опять возвращаюсь к тому, что есть отличные поручения по развитию малых городов и сельских территорий. Приступив к их выполнению, мы совершим экономическое чудо, все построим и все сделаем.
Это руководитель сельскохозяйственного предприятия «Галкинское» Свердловской области, член комитета гражданских инициатив Василий Мельниченко. Что касается Кудрина, то он видит цель в достижении роста ВВП в среднем на 4% в ближайшие 20 лет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Комитет Госдумы по обороне выступил с инициативой расширить право на применение огнестрельного оружия военнослужащими Нацгвардии, в частности, разрешив им стрелять в толпе для предотвращения теракта и освобождения заложников. Об этом ТАСС пишет. Комитет выпустил специальное заключение, в котором говорится, что, цитата, «отдельные положения о порядке применения огнестрельного оружия требуют дополнительного обсуждения. Это, в частности, касается запрета на применение оружия при большом скоплении граждан, в результате которого могут пострадать случайные лица. Запрет нуждается в установлении исключений, касающихся применения оружия в целях предотвращения террористического акта, освобождения заложников, отражения группового или вооруженного нападения на важные государственные объекты, еще специальные грузы, сооружения и так далее и тому подобное. С нами на связи председатель правления Всемирного антикриминального и антитеррористического центра, экс-министр внутренних дел Анатолий Куликов. Анатолий Сергеевич куда-то делся. Сейчас мы ему перезвоним. По мнению авторов предложения, в подобных случаях риск причинения вреда случайным лицам обоснован. Авторы предложения вот этого, чтобы разрешить Нацгвардии стрелять по толпе. Депутаты из Комитета по обороне выступили с такой инициативой, и теперь Анатолий Куликов с нами снова на связи. Анатолий Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Анатолий Сергеевич, как только Нацгвардию создали, появился указ, сразу зазвучало мнение, что это такой чуть ли не инструмент репрессий в руках президента, что специально создается для борьбы с условным Майданом, с уличными протестами и так далее и тому подобное. В этой же логике обсуждается предложение дать право гвардейцам стрелять по толпе якобы в целях борьбы с терроризмом. Так что же можно все-таки считать главной целью? Борьбу с терроризмом или борьбу с какими-то гипотетическими несогласными, с каким-то гипотетическим Майданом, например?
Ну, что касается гипотетических Майданов и все остальное, считаю это полной глупостью. А вот своевременная оценка новых угроз и вызовов, которые сегодня в мире появились, я считаю, что и перенацеливание Национальной гвардии на более жесткое направление, связанное с борьбой с терроризмом, организованной преступностью, это оправданная мера. К этой же оправданной мере я отношу и предоставление права применения оружия в особых условиях. И если посмотреть вообще на порядок применения оружия, то в принципе, нет никакого исключения, даже предусмотренного вот этим новым законом, который предусматривается принятие в Комитете по безопасности Государственной Думы. В уставе гарнизонным караульной службы часовому представлено право, в уставе боевой службы внутренним войскам представлено право, в инструкциях полицейских представлено право применять оружие в случае возникновения опасности для жизни, для окружающих или сотруднику, или военнослужащему, часовому, находящемуся на посту. Но мы сегодня видим в мире, помните, в Великобритании убил террорист солдата, военнослужащего, Брейвик, расстрелял десятки людей. Вот посмотрите, как поступили в Израиле. Они представили право каждому, не право, а обязанность каждого военнослужащего, находящегося, будь то в отпуске, будь то в городских условиях, но с оружием, применять оружие на поражение, если он увидел террориста, изготовившегося для совершения террористического акта и подвергающегося опасности жизни других.
Анатолий Сергеевич,
людей.
Кто будет иметь право отдавать такие приказы, если это вот не опасно?
А никаких приказов не нужно. Достаточно обученного, знающего военнослужащего, находящегося в принесении патрульно-постовой службы. А представьте себе, вот сегодня применяет оружие, вы поинтересуйтесь практикой у полиции сегодня. Любой применивший оружие, потом десятки, месяцами оправдывает свое применение, хотя он его правомерно применил. Это тоже ненормально.
Что тогда еще можно разрешить Нацгвардии? Коротко, пожалуйста, Анатолий Сергеевич.
А все определено будет законом о Национальной гвардии. Сегодня это определено указом президента. Вот основная функция – борьба с оргпреступностью, терроризмом, экстремизмом. И вокруг этого будет принят механизм реализации этого указа в виде законов, постановлений правительства. И там будут во имя этих главных функций будут даны права военнослужащих. Но да. Что я хотел подчеркнуть, вот, чтобы слушали и слушатели понимали, что это не просто особые права, но это и особая ответственность и командования гвардии, офицеров, всех командиров, всех степеней в подборе военнослужащих для службы в Национальной гвардии и в подборе, и в обучении для того, чтобы они очень четко и знали порядок применения. Иначе действительно может как случиться казус, когда будет... Этого нельзя допустить.
Понятно, спасибо. Да, спасибо, Анатолий Сергеевич. Анатолий Куликов был с нами на связи. Он председатель правления Всемирного антикриминального и антитеррористического центра и бывший министр внутренних дел. Говорит, что нет ничего опасного. И как раз он одобряет инициативу Государственной Думы, которая... Комитет Госдумы по обороне выступает с инициативой расширить право на применение огнестрельного оружия военнослужащими Нацгвардии, в частности, разрешив им стрелять в толпе для предотвращения теракта или при освобождении заложников.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, причисляющий благотворителей к иностранным агентам. Это было сделано на вечернем пленарном заседании в среду. Проект документа был разработан Минюстом, и он уточняет понятие политической деятельности для некоммерческих организаций, те самые НКО. В итоге что получается? Он позволит зачислять в иностранные агенты благотворительные фонды, не занимающиеся политикой. С нами на связи общественный... Нет, не общественный деятель, все-таки депутат Госдумы Александр Тарнавский. Александр Георгиевич, здравствуйте.
День добрый.
Да, Александр Георгиевич, так будут ли благотворители приравнены к иностранным агентам? Так получается?
Благотворители не могут приравнены быть к иностранным агентам. К иностранным агентам могут быть, как и раньше, приравнены те некоммерческие организации, которые, с одной стороны, получают деньги из-за рубежа, но с другой стороны занимаются деятельностью, которую можно обозвать как политическая деятельность.
Что нужно сделать благотворителям, чтобы не попасть в список запрещенных, потому что есть, ну, высказывается такая опасность, что фонды, которые берут деньги из-за рубежа, но направляют их на лечение тяжело больных детей, тоже могут быть записаны в иноагенты?
В 95-м году прошлого века был принят федеральный закон о благотворительной деятельности благотворительных организаций, который сказал, что российские благотворительные фонды не могут заниматься политической деятельностью, а именно не участвовать в политических кампаниях, не помогать политическим партиям, не помогать политическим группам и другим подобным организациям. Если благотворительный фонд в России занимается конкретной благотворительной деятельностью, он никогда не попадет в список тех благотворительных организаций, которые занимаются политической деятельностью. Но если благотворительный фонд под прикрытием благотворительной деятельности начинает заниматься какими-то акциями, рассылками информации о том, чтобы говорить, что российская власть плохая, начинает устраивать демарши, различные манифестации, вот тогда...
Но если говорят, что российская
деятельность, да, может быть.
Если коротко говоря, что российская медицина плохая, будем лечить детей за рубежом, это приравняют к такой фонд, к иноагентам?
Если это будет делаться публично, так, то тогда будет нарушаться не только законодательство о благотворительной деятельности российской, но тогда этой деятельностью можно будет заниматься, но эта деятельность будет считаться политической. Если ты помогаешь ребенку, старику, то, ради бога, занимайся этим, и ты не будешь заниматься политической деятельностью.
Все понятно. Спасибо, Александр Георгиевич. Александр Тарнавский был с нами на связи, депутат Госдумы, общественный деятель, руководитель благотворительного проекта «Нужна помощь.ру» Митя Олешковский с нами на связи. Митя, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, я не знаю, слышали вы сейчас нашу беседу с депутатом, говорит, что ничего страшного.
Я хотел бы сказать, что российская медицина плохая.
Так.
Чтобы я заявить в продолжение того, что это говорит.
Теперь вам нужно зарегистрироваться будет как иностранный агент.
Ну, пока он еще не проголосовал и не принял этот ужасный закон. Но я вот пока хотел бы воспользоваться своим правом, которое гарантировано мне Конституцией, на свободу выражения, и заявить, что российская медицина плохая в большинстве своем, к сожалению.
Ну, смотрите,
и, в общем-то, благотворительные фонды делают очень много для того, чтобы эта медицина исправлялась, и чтобы она развивалась, и чтобы она, в общем-то, улучшалась.
Угу. Митя, ну вот депутат успокаивает, что благотворители не попадут в список иноагентов. Лечили детей и стариков, лечите дальше. Вас это успокаивает или нет? Или есть какая-то тревога по этому поводу?
Меня это совершенно не успокаивает, поскольку депутаты уже не первый раз занимаются людоедской деятельностью. Конечно, после принятия закона Димы Яковлева, уже чего уж тут говорить, веры им никакой нет, и никакого успокоения точно.
Но сейчас-то вот опасения в чем?
А сейчас опасения в том, что любой благотворительный фонд после принятия этого закона в окончательной редакции будет являться иностранным агентом и будет либо подлежать закрытию, либо подлежать гигантским обложением денежным, отчетностью. И главное, что бог бы с ними, с деньгами, их соберут благотворительные фонды. Самое главное, что с ними никто не будет иметь дело, не захочет иметь дело из общественных, государственных организаций. Все просто будут бояться. Никто не будет иметь дело с прокаженным.
Все понятно.
По сути, любой благотворительный фонд будет являться прокаженным.
Все понятно, принято. Митя Олешковский был с нами на связи, общественный деятель, руководитель благотворительного проекта «Нужна помощь.ру». Все равно с опаской относится к заявлениям даже Государственной Думы, которая говорит, что если фонды занимались только лечением детей, то или нуждающихся, то никто им не будет приписывать статус иноагента. У Олешковского есть по этому поводу сомнения. 16.30, новости, рекламу продолжим.
Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Поток», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, и мы продолжаем. Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о введении акциза на пальмовое масло. Документ опубликован сегодня был на сайте Кремля. Отмечается в нем, что необходимо принять меры, которые доводят до потребителей информацию о том, что в состав продуктов входит масло тропического происхождения. Правительству необходимо исполнить поручение до 1 июня. В ходе прямой линии глава государства отмечал, что введение акциза я возвращаюсь к акцизу, обсуждаема, но увеличит стоимость товаров в магазинах. Подчеркнул президент, что можно договориться с производителями, что они в добровольном порядке пишут на этикетке того, что они продают, состав продукта, который предлагается к продаже, а за это правительство не вводит акциз на пальмовое масло. Но в любом случае пока правительству поручено проработать вопрос о введении вот этого акциза. На эту тему высказался исполнительный директор Масложирового союза России Юрий Морозов. С ним побеседовал Антон Лемесев.
Нам нужно уменьшать нашу импортную зависимость от пальмы, поскольку есть и экономический вред от ее использования. И второе, есть вопрос, связанный с здоровьем. Переизбыток употребления насыщенных жирных кислот, которых там 50%. Для этого у нас возможности есть. Надо определенные вложить финансы, чтобы наша наука могла найти достойные экономически обоснованные методы использования других источников. Потому что незаменимость пальмы я не вижу. Она достаточно искусственно создана. А ее тем более у нас в структуре потребления уже больше 30% среди растительных масел.
Ну вот этот акциз, он бы смог поддержать нашу отрасль и, скажем так, способствовать тому, чтобы у нас появились какие-то альтернативы этому продукту?
Нам надо, чтобы доработали те научные разработки, которые, по мнению экспертов, существуют, но не доведены до ума.
А это что, например?
Это использование животных жиров как альтернатива. Это использование полного титрирования. На сегодняшний день технический регламент определяет безальтернативность пальмы на масложировую продукцию. Но у нас используется молокосодержащих продуктов. Там, где молочный жир заменяется жирами на основе растительных масел. Вот такое безальтернативность пальмы я не понимаю и не вижу. Говорить о том, что если завтра будут акцизы, то поднимется стоимость. Но у нас, извините, за стоимость доллара, соотношение рубля-доллар, рублевая стоимость пальмы за последние полтора года выросла в два раза. Вокруг этого уже не было большой шумить. Вот за то время, когда доллар стал стоить в два раза дороже, за 15-й год ввоз пальмы в страну увеличился на 140, по-моему, 3 или на 144 тысячи тонн. 643 до 790.
К чему вот здесь вы клоните, когда говорите о росте цен в связи с введением акциза?
Я ни к чему не клоню, я вам привожу конкретные данные, что за полтора года стоимость пальмы, исходя из ее рублевой стоимости, выросла в два раза.
Ну и, возможно, сейчас она тоже вырастет из-за акцизов-то?
Возможно, введение акциза, значит, мы быстрее придем к альтернативным источникам.
Это Юрий Морозов, исполнительный директор Масложирового союза. Сейчас с нами на связи депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова. Мария Александровна, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Расскажите, оправдано ли введение акцизов на пальмовое масло?
Знаете, ну тут смотря с какой точки посмотреть, если в плане государства, да, то это будет пополнение средств в бюджет. Если мы говорим о людях, а я все-таки призываю рассматривать в этом направлении, да, то если мы говорим о их кошельке, то, естественно, производители поднимут цену. И так непростое экономическое время, поэтому я думаю, что это делать не стоит. И если мы говорим о их здоровье, этот вопрос тоже не решит появление акцизов на пальмовое масло.
Но почему прорабатываются два варианта? Предложение по введению акциза и маркировка товаров. Может быть, стоит все-таки ограничиться маркировкой товаров, люди будут смотреть, перестанут, например, покупать, и в итоге производители вынуждены будут сами как-то пересматривать свой продуктовый набор, нет?
Вы знаете, не перестанут покупать, потому что мы все понимаем, что пальмовое масло – это самый дешевый консервант. Да? У людей сейчас не совсем хорошо с деньгами, поэтому они покупают ту продукцию, которая имеет возможность. И вообще, знаете, если честно говоря, не понимаю, почему такая лоббистическая у нас, честно говоря, идет их оценка всего, потому что на самом деле проблема-то вот в направлении пальмового масла лежит как раз в его очистке, в его критерии, да. Есть пальмовое масло пищевое и техническое. Так у нас вот этот вопрос почему-то не поднимается, пытается его скрыть. Понятно, что есть цифры оправданные, да, когда у нас импорт пальмового масла растет просто с неимоверной скоростью, и, конечно, это всех пугает. Но проблема, поверьте, номер один, это как раз перекисное число и то, как его транспортируют. Потому что вот я вчера также задавала вопрос Денису Валентиновичу Мантрову, и он сказал, что он вообще не знает про критерии. И вот я ему сразу передала документ. Есть такая стандартизация для биодизеля, НАСКО. Так вот там вот используют перекисное число пальмового масла на биодизель, еще раз напомню, до 2,5 перекисное число. На еду идет 0,35. У нас можно 10. То есть вы понимаете, то, что забраковано в мире для биодизеля, идет к нашим детям в еду. Детские смеси, там различные молочные, кондитерские продукты и другие. Так вот, проблема номер один – это все-таки наше здоровье. Это вот первоочередная. И мне вот непонятно, почему Владимиру Владимировичу все-таки не докладывают об этом направлении, когда задают вопросы на прямой линии. Просто говорят о проблеме пальмового масла. На самом деле, на пальмовом масле сейчас сидит весь мир. Это факт, это так, это данность, от этого никуда не уйдешь. Но только там используют пищевое пальмовое масло в пищу, а техническое по техническому направлению. А у нас любое просто вот десятка, это перекисное число, и для пищи, и для смазывания рельсов, и добавления влаги, и в краски, и куда угодно. Так, вот проблема наша номер один.
Тогда в итоге, хорошо, вы как относитесь сами к акцизу? Нужен ли он? Или нужно полностью запретить пальмовое масло? Или запрещать его не нужно, акциз тоже не нужен, нужно заниматься очисткой?
Значит, я все-таки как народный избранник буду в направлении людей рассматривать. Конечно, для людей это сразу ударит и по кошельку, а проблему здоровья не решит. Насчет того, что написать крупными буквами, ну, можно, но, опять же, проблема это не решит. Сейчас тоже достаточно много пишут, что там растительные там жиры находятся, там кто-то пишет, что пальмовое масло, кто-то пишет, что кокосовое. Но понятно, что, может быть, кто-то может это прочитать, кто-то нет, но вопрос это, опять же, нашего здоровья не решает. Я считаю, что надо заниматься гармонизацией нашего законодательства в плане правильной транспортировки, так же, как во всем мире. Не надо там, я не пытаюсь кошмарить бизнес, который, кстати, зарабатывает на нашем с вами здоровье огромные-огромные деньги. Поэтому уже многие люди, это так продолжается много лет, уже стоят на таких местах, которые вот доводят, мне кажется, неправильную точку зрения. Поэтому надо заниматься очисткой, надо разделить пальмовое масло на пищевое и техническое, и тогда пальмовое масло не будет вредно для нашего населения. А поднимать цены на продукты, мне кажется, к этому наши люди сейчас не готовы.
Люди не готовы, но в условиях дефицита бюджета акциз оправдан?
Вы знаете, ну вот у нас был правительственный отчет недавно, и все-таки нам говорили, что не будут за счет людей там предприниматься различные реформы, и мне кажется, вот все-таки это направление тоже надо рассматривать тем, чтобы это не коснулось кошелька наших людей, потому что это как раз те продукты, которые мы едим почти ежедневно.
Понятно.
Это там.
Да, спасибо. Спасибо, Марина Александровна. Марина Кожевникова была с нами на связи, депутат Государственной Думы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин поручил обязать страховщиков ремонтировать автомобили по ОСАГО. Поручено вместе правительству вместе с Центробанком к 1 октября подготовить предложение по совершенствованию ОСАГО. Предстоит продумать, как перестроить систему и сделать наиболее распространенной форму возмещения по этому виду страхования ремонт именно автомобиля, а не денежную компенсацию. Поручение содержится в списке, утвержденном по итогам прямой линии. В ходе той программы президент Ассоциации по защите прав страхователей Максим Ханжин предложил как раз поручить ЦБ проработать вариант перехода исключительно на натуральную форму возмещения убытков по ОСАГО, потому что так будет правильно, как считает Максим Ханжин. Он, кстати, с нами сейчас на связи, президент Ассоциации по защите прав автострахователей. Максим Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим Сергеевич, конкретно что и как нужно сделать, что от этого изменится в конечном счете?
Ну, давайте так, это огромный вопрос, и конкретно что нужно сделать сейчас, это нужно создать рабочую группу, в которую пригласить страховые компании, мегарегулятора, пригласить представителей объединений дилеров, правозащитников и провести, провести большую работу по изучению этого вопроса. Наше предложение от нашей ассоциации заключается в чем? Для того, чтобы снизить расходы страховых компаний, они существенную часть возмещений платят мошенникам в настоящий момент, для того, чтобы повысить эффективность их услуги, необходимо переходить на натуральную форму возмещения. Но нужно делать это аккуратно. Чем хороша натуральная форма возмещения? Она хороша тем, что у нас автолюбители получают ремонт автомобилей. Причем, если к этому последовательно перейти, это невозможно сделать там, за месяц или даже за полгода. Для этого потребуется создать достаточно большое количество автосервисов, которые смогут оказывать качественную услугу. Кроме этого, я бы хотел отметить то, что, на мой взгляд, мы должны вообще уйти от износа страхования, потому что у нас сейчас получается какое-то псевдовозмещение. То есть у человека, предположим, автомобиль, пусть он не новый, пусть он сошел с гарантии, но мы же можем предположить, что автомобиль 5-6-7-летний, он не поврежден ранее, что он состоит из оригинальных деталей. Вот если предположить, что такой автомобиль попадает в ДТП, то сейчас как ему возмещается ущерб? Делается расчет по единой методике, которая предполагает то, что вычитается износ из самой дешевой детали, которая не оригинальная. Да, и эта деталь, она не всегда отвечает тем качествам, которые требует завод-производитель. Поэтому этот вопрос достаточно большой, и, на наш взгляд, износ в страховании вообще оказался случайно и зря.
Максим Александрович, а здесь такой момент. Как скажется в конечном счете переход вот на натуральную форму на цене полиса ОСАГО? И вы говорите, что нужно создавать автосервисы. Так они же есть, может быть, просто договоры заключать?
Нет, не создавать сервисы, а создавать сеть сервисов.
Сеть сервисов.
Эти сервисы, они должны отвечать какому-то стандарту, да? То есть в настоящий момент у нас, я не думаю, что у нас большое количество сервисов с высококвалифицированными сотрудниками, с хорошим оборудованием, и это большая работа, опять-таки. Поэтому как это отразится на цене, знаете, я считаю, что здесь, во-первых, если подойти к этому вопросу, опять-таки, да, последовательно провести большую работу по переговорам с поставщиками запчастей, да, попросить у них скидку, да, ведь если мы говорим о том, что мы переходим, допустим, да, от того, что мы уходим от каких попало запчастей, и приходим к тому, что на новые автомобили ставятся запчасти оригинальные у дилеров, на автомобили, сошедшие с гарантии, ставятся не оригинальные детали, но детали, которые произведены на заводе, который сертифицирован производителем. То есть, вот на примере, да, есть фара, она произведена заводом Хэла. Оригинальная фара на автомобиль имеет значок Volkswagen. Не оригинальная деталь, не имеет значка Volkswagen, но она стоит дешевле. Вот на наш взгляд было бы разумно, чтобы на автомобили не гарантийные ставились не оригинальные детали, но сертифицированные. Это огромная работа, и если это внедрить, можно попросить у производителей существенные скидки.
Максим Александрович, Максим Сергеевич, я прошу прощения, у нас очень мало времени, просто уточнение. Система возмещения ущерба, она довольно неповоротливая. И не кажется ли вам, что все-таки получить деньги для людей будет удобнее, и он сам пойдет отремонтировать где-нибудь в гараже, например, у знакомых мастеров эту машину, чем будет ждать 3 месяца, например, пока до него дойдет очередь, и, может быть, ему этот бампер несчастный починят?
Ну, вот прекрасно. Вот мы сейчас говорим про, такой колхоз, извините меня, да? То есть вот у нас, почему угон автомобилей запредельный? Потому что у нас люди получают псевдовозмещение ущерба, им платят столько, что им не хватает на ремонт, они идут в гараж и покупают в соседнем гараже детали фарованных машин. Ну, это если так в общем. Мы предлагаем, да, уйти от этого, мы предлагаем повысить собираемость налогов. Мы предлагаем делать машины не в гаражах, а качественную услугу. Мы говорим про автомобили. Это, но эти работы, они должны соответствовать определенным нормам безопасности прежде всего. Поэтому мы должны уходить из гаражей и переходить к квалифицированному ремонту и к полному возмещению ущерба.
Спасибо, принято. Максим Ханжин был с нами на связи, президент Ассоциации по защите прав автострахователей. Настаивает на том, чтобы страховщиков обязать ремонтировать автомобили по ОСАГО.
Право знать, говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Автомобильную тему продолжаем. В российских машинах, автомобилях имеется в виду, с будущего года начнут устанавливать устройства, блокирующие работу двигателей на случай угона. Появится принципиально новый способ борьбы с угонщиками. Это станет возможным посредством внедрения системы «Эры-ГЛОНАСС», которая с 2017 года в обязательном порядке оборудует все новые автомобили, которые выпускаются на территории Таможенного союза. С нами на связи эксперт по навигационным системам и борьбе с угоном автомобилей Игорь Перехристюк. Игорь Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Игорь Николаевич, что это за система? Есть ли какие-то аналоги? Дорого ли это и хорошо ли?
Ну, смотрите, могу сказать, что мы относительно недавно начали взаимодействие с «Эры-ГЛОНАСС», поэтому каких-то видимых результатов пока говорить рано. Но мы, тем не менее, готовы к сотрудничеству с ними и работаем в этом направлении. Пока не можем точно сказать, какой формат взаимодействия будет с ними. Либо это будет наше оборудование, да, либо это будет их оборудование, либо это может быть там взаимодействие между нашими системами. Информация, наверное, появится чуть попозже.
Uh-huh. Вот. Значит, дорого? Дорого это? Как скажется на стоимости автомобилей?
Пока информации нету, могу сказать себе, что в законе базовая услуга реагирования при авариях обозначена бесплатной. Единственное, вот, вероятно, дополнительные услуги, они будут за деньги, ну, а цена определится рынком.
Угу. Тогда так, какие есть опасности? Вот сам механизм работает, машина резко тормозит на любой скорости, или как, вот эта блокировка работы двигателя в случае, если машина в угоне?
Значит, в случае, если автомобиль в угоне, его будет вести оператор, и, скорее всего, автомобиль будет уже дистанционно заблокирован при полной остановке транспортного средства.
При полной, а на скорости, если это возможно?
Как я уже сказал до этого, мы до конца не понимаем, какое оборудование будет стоять. Угу. Вот. Да, существуют действительно какие-то там модели оборудования, которые позволяют на скорости глушить автомобиль. Вот. Но, скорее всего, это будет при полной остановке автомобиля.
Как быстро угонщики смогут найти обход этой системы, как вы думаете? Нейтрализовать же ее можно?
Слушайте, ну, поживем, увидим, не знаю. Но в любом случае мы тоже на месте не сидим и будем, наверное, усовершенствовать ее.
Тогда еще коротко, Игорь Николаевич, для каких целей можно еще такую систему использовать? Вы сказали про аварии, сейчас обсудили угоны. Что еще? Какие варианты?
Ну, вообще изначально эра ГЛОНАСС, она, в принципе, предназначена для того, чтобы как бы предотвратить там смертность на дорогах, там, какие-то там курьезные ситуации. Вот, поэтому... Опять же, да, мы не понимаем до конца, какое оборудование будет использовано, да, то есть на сегодняшний день на рынке есть очень много систем, которые там позволяют там автомобиль заблокировать, там предотвратить угоны там и так далее, да. Вот сейчас эра, она направлена именно на то, чтобы там снизить смертность на дорогах.
Понятно. Спасибо большое. Игорь Перехристюк был с нами на связи, эксперт по навигационным системам и борьбе с угоном автомобилей.
Говорит Москва. Поток.
В Минобороны считают возможным проведение корпоративных мероприятий на борту крейсера «Аврора» после его возвращения из ремонта. Об этом заявил начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков, сообщает ТАСС. Возможно ли корпоративные мероприятия на «Авроре»? Думаю, что на этот вопрос нужно однозначно ответить «да», но только в том случае, если они соответствуют статусу, стилистике корабля и тому, что этот корабль номер один ВМФ России, боевой корабль Балтийского флота и мероприятию рознь, пояснил позицию Губанков. С нами на связи историк из Петербурга Сергей Виватенко. Сергей Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сергей Валентинович, имеет ли для начала Минобороны право разрешать или запрещать корпоративы на «Авроре»?
Ну, естественно, «Аврора» как корабль, он является частью нашего военно-морского флота и Балтийского флота. Поэтому, конечно, в принципе, они имеют право делать на этом корабле что угодно. Что старший приказал, то они и делают. Это другой вопрос, что корректно ли это.
Вот. А вот интересно, что имеет в виду представитель, например, Минобороны, когда говорит, что такие мероприятия должны соответствовать стилистике корабля. Что это за мероприятие, и когда это, с вашей точки зрения, уместно, а когда это неуместно?
Слушайте, ну, я не знаю, мы в детстве играли «Море волнуется раз», да, потом все в какую-то морскую эту самую, да, вот и будут там,
да, морской бой играли еще в
детстве. Рестораны. Я согласен, нет, ну просто смотрите, да, приходит свадьба, например, в тельняшках, чем не связано с спецификой военно-морского флота, или без козырки там, да, понимаете, или пинбол играют там, да, там братва, братишки, да, там наши против немецких каких-то субмарин там, да, все, что уже придумано, как говорится, и при том мы прекрасно помним, что было в 90-е годы на «Авроре», когда там корпоративы были со стрельбой, скажем так, когда катер там решил взять, скажем так, воткнулся в «Аврору», разбился и так далее. Там было много разного веселого. На нем и на ледоколе «Красин». Только к этому, конечно, Министерство обороны не имеет отношения.
Но вы считаете, все-таки вы скорее за такую инициативу или нет? Крейсер «Аврора» такой боевой корабль, но памятник...
крейсер исторический, да. Почему-то у англичан не хватает фантазии на корабле «Виктория» или на корабле «Белфаст», который находится в Лондоне, да, проводить там корпоративы там со шашлыками и так далее и тому подобное. У них мысли этого нет, потому что, извините, после этого избиратель не проголосует за партию, которая разрешила, да, там, я не знаю, там, за лорда-бургомистра города Лондона, там, или за партию, которая разрешила такие вещи. У нас все как бы возможно, да.
Но вы бы обжаловали это решение или нет? Вы бы обжаловали это решение или нет?
Я, конечно, бы его обжаловал. Давайте доведем до абсурда, да? У нас же много разных еще под Министерством обороны вещей, которые не приносят прибыль, да? Я не знаю, там, я еще раз не хочу никого обидеть, но, извините, на мемориальном кладбище, где есть вечный огонь, тоже можно сделать шашлычницу, например, да? Что газ тратить-то лишний там, понимаете? Таких вещей, ну, сколько можно, фантазии может придумать, и военный чиновник тоже. Другой вопрос, нравится ли нам это простым гражданам? Я думаю, нет. Я думаю, давайте оставим его как святыню, как героический корабль, который сражался в Сусинском сражении, защищал Ленинград в 41-44 годах, да, и где произошло событие начала Октябрьской революции.
Но вы же только что сказали, что...
Святыни или прочее?
Я понимаю, но вы же только что сказали, что свадьба в тельняшках нормально. Нет?
Я сказал, что вот по их логике, что логика, праздник понятно. Должен быть какой-то военно-морской, то я говорю, давайте мы обойдем этот закон, да, что все будет пристойно. Свадьба в тельняшках.
Понятно. Крейсер да, оставим вот, только максимум для экскурсий. Правильно я понимаю вас?
Для... ну, скажем так, он является частью, там есть экипаж. Давайте оставим ему экипажу для экскурсии, как святыни, да, сфотографироваться, ну, у вечного огня же нормально фотографироваться, всегда фотографируются на брачующиеся, да, давайте тоже «Аврора» фотографироваться. Все давайте какие-нибудь делать там исторические конференции, какие-то другие вещи, связанные с историей, да, рекламировать, чтобы легендарный крейсер, а не то, что была у молодежи ассоциация, это на том крейсере, где вчера опять была стрельба, и опять, извините, кавказцы ныряли...
Ой, ну я вас спрашиваю сразу. Да. То есть пьянки, да? Гулянки отменить на крейсере «Аврора», оставить как святыню, как для экскурсии. Все, я вас поняла, Сергей Валентинович. Да, Сергей Виватенко был с нами на связи, историк из Петербурга. Говорит, при возможности, конечно, он обжалует решение Минобороны, которое допускает теоретически проведение корпоративов на борту отремонтированного крейсера «Аврора». У нас есть полминутки на движение.
Поток в движении.
6 баллов показывает Яндекс. Где едете вы? Расскажите, пожалуйста, о движении. МКАД, вижу, самая большая пробка на внешней стороне сейчас. Примерно от Минского шоссе до Калужского шоссе. И, кстати, от где-то в районе 6 по циферблату тоже здесь очень сложное движение. Мы слушаем вас. Где вы едете? Здравствуйте.
День добрый.
Да.
Дим Борис беспокоит.
Да.
Большой Тульской, я в центр. Метро Тульской. Тут уже пробочка от третьего транспорта. В обратную сторону практически до Варшавского шоссе все.
Спасибо. Стоит. Принято. Так, спасибо. Еще Котельническая набережная, Малый Устинский мост, Москворецкая набережная. Здесь очень глухо. МКАД внутренний в районе Химок тоже не едет. Радиальной магистрали пока еще можете успеть быстро добраться до дома, выехав из Москвы. 17 часов, сейчас новости, реклама, потом баррикады.